Аналитики агентства Reuters, например, но и других многих институтов, агентств информационных, назвали несколько главных тем скорой встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Одна из них, такая обязательная, это отношения с Ираном. Насколько это первоочередная проблема, в первую очередь, для Трампа в контексте встречи с российским президентом?
Американцы исходят из того, что они собираются сократить свое присутствие в Сирии и хотели бы быть уверены, чтобы их постепенный уход из Сирии совпал бы с сокращением иранского присутствия в этой стране, а также, сверх своей целью, нынешняя американская администрация ставит сокращение влияния и присутствия Ирана во всем ближневосточном регионе, не говоря уже о том, что отдельные представители этой администрации откровенно не скрывают свои мечты и надежды на изменение режима в том же Иране. И в этой связи обсуждение вопроса российско-иранского сотрудничества, я думаю, будет вынесено в одну из главных тем предстоящего саммита в Хельсинки.
А какое место Иран занимает на географической карте мира для Владимира Путина с учетом его образа мышления? И насколько здесь важно недовольство Соединенных Штатов связями Тегерана и Москвы на том уровне, на котором они есть?
Я бы задал вопрос несколько по-другому. Насколько, собственно говоря, Москва готова обсуждать возможности по сокращению иранского присутствия в регионе? Я боюсь, что если американцы действительно считают иранскую тему одной из главных, основных в ходе предстоящего саммита, и причина для этого у них, пожалуй, одна, это то, что недавно при посредничестве и помощи России фактически удалось договориться о частичном выводе иранских представителей, иранских прокси с юга Сирии, то если американцы считают, что им удастся распространить этот договор на всю Сирию, они очень наивны. Для России Иран играет действительно значимую роль, причем можно брать как отдельную непосредственную ситуацию в Сирии, где иранцы помогают России гарантировать, собственно говоря, военное превосходство Асада над оппозицией. И здесь у российского руководства нет никаких иллюзий, что нынешняя система локальных перемирий, нынешние успехи сирийской армии были достигнуты, собственно говоря, только за счет того, что военные возможности сирийского режима достаточно сильны и гарантированы не только Россией, но и Ираном. Гарантировать эти возможности, этот потенциал наступательный Дамаска, Россия в одиночку не в состоянии. Если брать в более глобальном ключе, то американцы стандартно уже в течение многих лет делают одну и ту же ошибку. Они воспринимают российско-иранские отношения со своей позиции, исходя из того, что важно для американцев. В результате чего они сводят повестку российско-иранскую, как правило, к одному-двум вопросам. К ситуации в Сирии и ситуации вокруг иранской ядерной программы. Для России диалог с Ираном, он насчитывает куда большее количество вопросов, по которым поддержка Тегерана чрезвычайно важна. И жертвовать ею ради улучшения отношений с американцами, которым в Кремле явно не доверяют, Москва не готова. Если возникнет определенный раскол между Москвой и Тегераном, то мы увидим осложнение в таких вопросах региональной политики, где Москва хотела бы добиться успехов, как, например, урегулирование правового статуса Каспийского моря. Или вопросы, связанные с глобальным энергетическим сотрудничеством, ситуацией в Афганистане, Средней Азии, Закавказье.
Соединенные Штаты с ноября собираются ввести запрет на экспорт иранской нефти на весь мировой рынок, а Иран обещал в ответ запретить проход нефтяных танкеров арабских государств Персидского залива через этот узкий Ормузский пролив в Индийский океан. Отсюда вопрос. У него есть возможность это сделать, в том числе военная возможность? И значит ли это, что вооруженные силы Ирана готовы к противостоянию с Соединенными Штатами по своему потенциалу, а политическое руководство Ирана готово пойти ва-банк?
Во-первых, для того, чтобы перекрыть Ормузский пролив, не обязательно обладать военной мощью. Можно просто затопить в правильном месте несколько крупнотоннажных танкеров. Не говоря уже о том, что у иранцев определенные военные возможности для того, чтобы осложнить жизнь нефтеперевозчикам Персидского залива, существуют. Но здесь есть другой вопрос. Готовы ли иранцы это сделать? То есть формально, да, официально мы слышали заявление Касыма Сулеймани, который заявил, что если он получит подобный приказ от верховного лидера, или вот нынешнего президента, то перекроет Персидский залив буквально в считанные, если не ошибаюсь, он чуть ли не часы сказал. Но другое дело то, что иранцы прекрасно понимают, что если они перекрывают Персидский залив, то это, с одной стороны, создает проблемы для них самих, для нефтеперевозок в этом регионе. А во-вторых, это в автомате обозначает ухудшение отношений с соседями, чего Иран, хоть и находящийся в конфронтации с Саудовской Аравией и союзниками, ну, старается, по крайней мере, избегать. Он прекрасно понимает, что подобные шаги мгновенно превращают Иран в глазах международного сообщества в агрессора, то Ирану, ну, на данный момент не требуется. Иран активно использует на сегодня образ жертвы американских амбиций, который вот сложился в глазах даже тех же европейцев после решения Трампа покинуть ядерное соглашение СВПД. Поэтому я думаю, что вот те слова, фразы, которыми бросалось иранское руководство, их следует отнести к традиционной иранской политической игре, когда за яркими и зачастую агрессивными заявлениями, как, например, о готовности там стереть в любой момент Израиль с карты мира, ну, фактически ничего не стоит для внешнего мира. Для ситуации в самом Иране, для, собственно говоря, иранской публики, эти заявления, ну, призваны просто поддержать образ иранского руководства как решительного и готового защищать национальный интерес.
Нарастающее, грядущее военно-политическое какое-то столкновение США и Ирана, особенно с приходом Дональда Трампа, даже, наверное, в первую очередь с приходом Дональда Трампа, это что-то такое, что висит в воздухе в последнее время. Тут как бы вот чего все ждут. Вот насколько, по большому счету, это реально, и очень важно, как себя Россия поведет.
Надо откровенно признать, что у России-то рычагов давления или влияния на США в этом вопросе нет, пожалуй, никаких. Собственно говоря, и на поведение Ирана тоже возможности России по оказанию влияния, они достаточно ограничены. Если будет акт вот именно военного характера, да, то иранцы, конечно, найдут способ ответить. С одной стороны, мы работаем со страной, возглавляемой очень прагматичными людьми. С другой стороны, с людьми, для которых понятие собственного лица, чести, тоже играет большое значение. В результате чего иранцы, демонстрируя определенную прагматичность и холодность в подходах, иногда могут, ну да, повести себя очень достаточно непредсказуемо и агрессивно, особенно если считают, что их права ущемляются. Другое дело, что я не верю в высокую вероятность прямого военного столкновения. Но если мы предположим, что вот этот вариант произошел, я боюсь, что кроме громких заявлений о необходимости нормализации отношений и сглаживания острых углов, но со стороны Москвы ничего не последует.
Госсекретарь США Майк Помпео только что на днях обвинил Иран в том, что он использует свои посольства по всему миру для организации терактов. Прецеденты-то есть. Это от недавнего случая в Бельгии до взрыва в Буэнос-Айресе в Аргентине в 1994 году. Это доказано.
В 80-х, 90-х годах принцип экспорта исламской революции, принцип защиты завоевания исламской революции военным путем, он активно использовался и продвигался иранским руководством, по крайней мере, до где-то середины второй половины 90-х годов. Но постепенно, опять-таки, в силу прагматичных решений от него пришлось отказаться. Опять же, на данный момент Ирану создавать образ такого глобального траблмейкера, который активно задействует в том числе и для грязных дел свои посольства, невыгодно. Но, с другой стороны, опять-таки, да, следует принимать также во внимание, что, как и у любого другого государства, в посольстве сидят не только дипломаты. Соответственно, они могут иметь совершенно разные задачи перед собой.
Насколько сложное положение Ирана в мире ощущается в самом Иране, если говорить не об экономике, а о присутствии темы этой темы в СМИ, в каких-то дискуссиях, в разговорах?
В Иране несколько уровней дискуссии есть. Официальный уровень, где, собственно говоря, мы слышим о том, что, да, положение тяжелое, Иран является, да, осажденной крепостью, и надо, собственно говоря, сплотиться. Ну, цель таких лозунгов, именно дискуссии в таком ключе, она понятна. Режим просто мобилизует достаточно расколотое иранское общество вокруг себя. Но есть второй и третий уровень дискуссии. Это, собственно говоря, интернет, благосфера и то, что в советское время называлось кухонная дискуссия. Можно говорить о том, что часть иранского общества, которое становится все больше и больше раздражено нынешней ситуацией и говорит о том, что, может быть, пора пересмотреть определенные подходы, оно увеличивается. Другое дело то, что если мы говорим непосредственно об существующих оценках шага Трампа, направленных на выход из иранской ядерной программы, то здесь ситуация несколько иная. Большая часть иранского общества считает, что фактически Трамп нарушил ранее подписанный договор для прозападных, скажем так, более либеральных политических кругов людей, придерживающихся, собственно говоря, либеральных взглядов. СВПД, ядерное соглашение, было тем соглашением, которое, было справедливо с их точки зрения, и, должно было гарантировать именно усиление их позиций против консервативного крыла политического лагеря в Иране. Но с выходом Трампа из СВПД по этим людям, по их вере, возможность диалога с тем же Западом, в первую очередь Соединенными Штатами, был нанесен удар, с одной стороны, с другой стороны, в руки противников диалога с Западом был дан сильнейший аргумент о том, что любые разговоры с США бесполезны и нужно вернуться к прежнему конфронтационному пути. А все, кто поддерживает идею диалога, те являются предателями. В результате чего позиции, собственно говоря, нынешнего либерального лагеря в Иране, условно-либерального, чрезвычайно ослаблены, и существует высокая доля вероятности, что на следующих президентских выборах победит фактически консерватор, который уже априори будет не заинтересован в конструктивном диалоге с внешним миром.
А участие Ирана в сирийском конфликте как проявляется, видимо, в повседневной жизни? Этому посвящаются телепрограммы, выступают участники боевых действий, может быть, привлекают внимание похороны погибших?
Я могу привести свой пример буквально из моей очередной поездки. В октябре прошлого года я должен был вылетать из аэропорта Мехрабад в Тегеране в Исфаган, и фактически это была так называемая неделя памяти священной обороны. Неделя поминовения людей, погибших в Ирано-Иракской войне. В аэропорту Мехрабада была сделана выставка с фотографиями шахидов, мучеников, которые погибли на Ирано-Иракской войне. Но что характерно, был сделан отдельный стенд тем людям, кто погибли в войне сирийской. То есть фактически нынешняя политика иранского государства направлена на то, чтобы создать некий образ священно-мученичества, продолжающегося с Ирано-Иракской войны и фактически находящий отражение в нынешней сирийской войне. И тем самым объяснить людям, почему погибают иранцы, почему погибают те же афганцы, которых из Ирана на эту войну направляет иранское руководство. Потери Ирана достаточно велики, и скрыть их, утаивать не получается. В городах возникают аллеи новых героев, на кладбище возникают свежие могилы, все прекрасно знают, где погибли люди, захороненные там. Другое дело, что для иранского руководства все-таки эта идея гибели своих граждан во имя защиты идей исламской революции, идей священных шиитских мест, она постепенно прекращает свою работу. То есть для обычного иранца еще можно объяснить, почему люди погибали в Ираке в 80-х годах и почему, собственно говоря, в Ираке они погибают и сейчас. Ирак все-таки воспринимается как некий ближний рубеж обороны. А зачем люди погибают в Сирии, на границе с Ливаном, во время оказания помощи Хизбалле, объяснить это становится все сложнее и сложнее. Поэтому в протестных акциях, которые были в Иране в декабре и январе прошедших и, собственно говоря, периодически проходят в стране и сейчас, все чаще слышатся лозунги относительно того, что давайте мы уйдем из Сирии, давайте мы уйдем из Палестины и Ливана и все-таки сосредоточимся на нашей стране. И здесь как раз фактор непростого экономического положения Ирана, он тоже доказывает действие, что люди видят и понимают, что огромные средства тратятся на военные кампании и поддержание лояльных Ирану режимов, в то время как в самом Иране, мягко говоря, экономическая ситуация оставляет желать лучшего, и эти средства можно было потратить эффективнее.